Дифирамп!
Начинаем программу «Дифирамп». Сегодня эта передача посвящена выдающемуся человеку. Это Михаил Анатольевич Мишин. Писатель, сатирик. На сайте «Театр Стерикон» написано еще страшнее, Миш. Юморист.
Я давно откликаюсь на любую.
Типа, эй, юморист, да?
Мне страшно. Я же давно говорю.
Или, ну ты юморист.
Сценарист. Я не буду перебивать.
Сценарист, драматург, писатель, самое главное. Даже актер. Да, и есть тому свидетельство. Итак, Михаил Мишин в нашей студии. Миш, приветствую тебя. Здравствуй.
Приветствую тебя.
Мы на «ты», хотя нам очень много лет.
Да, ты вот так фамильярно со мной собираешься разговаривать? Я вообще сейчас могу встать. Это... Нет, я прошу на «вы».
Ну, хорошо, я буду на «вы».
Ну, ладно, говори на «ты».
Не секрет, что наша передача, которую мы сейчас репетируем, она выходит в эфир 2 апреля. Именно в этот день исполняется круглая дата Михаилу Мишину. Я с ужасом вдруг поняла, что мы последний раз встречались лет, наверное, 5 или 10 назад, когда было, да?
Тогда тебе было, значит, 17,
от юбилея к юбилею.
19, все поровну.
Ну, короче, я, во-первых, тебя поздравляю.
Спасибо.
Это можно сделать, можно. Потому что можно действительно поздравить тебя сердечно с этим праздником. Хотя не знаю, праздник ли он. Я не знаю, насколько, как мужчины вообще реагируют на эти цифры. Никак.
Ну, вообще, как тебе сказать, ну, как бы, чтобы не соврать. Да довольно равнодушный, потому что я уже проходил эти вот повороты, и как ты думаешь, ой, как уже, а на завтра, как к зубному врачу сходил, я и дальше пошел. Ничего страшного.
Какие подарки ты себе делаешь вот к этому, к сегодняшнему празднику? Ну, в театре обычно премьеры, да?
Ну, как ты понимаешь, галантность требует сказать, что я на «Эхе Москвы».
Нет, это неправильная подводка, ты меня не понял. Потому что я хотела сказать, что книжка же вышла, которой ты очень дорожишь. Я очень хочу с этого начать.
Да, это, давай, действительно, так получилось, что вот под эту круглую дату, если так об этом говорить, действительно, мне очень приятно, что издательство, значит, АСТ и в частности, редакция «Астрель» выпустили
новый
тираж, лучше сказать. Книжки, которые я очень дорожу, потому что она наименее, как бы, естественно, если с точки зрения внешнего наблюдателя посмотреть на мой путь. И это перевод повести Маркеса «Хроника одной смерти», объявленной заранее, которая вышла, вот, я уж не пойму, год, что ли, или два назад. Вышла она благодаря стараниям замечательной руководительницы издательства, да, редакции «Астрель» Алены Шубиной, Елены Данилны Шубиной, которая и в первый раз приложила максимум усилий, чтобы книжка вышла, за что я ей был благодарен и остаюсь. И моя благодарность только возросла сегодня. И вот книжка вышла. Поэтому спасибо, Лена, спасибо, «Астрель» АСТ.
Кстати, 6 марта Маркесу 90 лет бы исполнилось.
Ну, мы же почти
рядом. Вы почти
абсолютно
ровесники.
Да, да, да. Я часто его водил в школу. Ну, все.
Я, кстати, когда мы эту книгу представили тут первый раз в нашем книжном казино вместе с тобой, я тогда у тебя спрашивала, удалось ли тебе познакомиться с Маркесом?
Нет.
Узнал ли он о новом переводе?
Нет, я очень жалею. Понимаешь, я хотел тогда, ну, как-то мне казалось правильным послать книжку, хотя... Значит, работники посольства Колумбии сказали, что он уже совсем плох, совсем как бы от внешнего мира отгорожен. Ну, и надо было все равно послать. Ну, была бы она там где-то. Я понимаю, что это все не повлияло бы никак. Даже будет, он был здрав, и самое, что это еще один перевод где-то там вышел. Ну, мне было бы приятно. Нет, не был знаком, так что все честно.
Ну, твоя переводческая жизнь, она сейчас основная, как я понимаю. Вот уже долгие годы, мы тоже про это говорили. Ну, стоит напомнить просто аудитории, что переводы пьес. Михаил Мишин переводит пьесы с английского, с американского языка. Да, и эти пьесы пользуются огромной популярностью, начиная там с номера 13. Можно еще несколько названий вспомнить. Это такие вот комедии. И многих авторов популярных Михаил Анатольевич открыл для нашего русского зрителя. Да?
Ну,
и
да.
Я просто не знаю, насколько это правда. В мае, я так понимаю, еще одна выходит премьера в театре «Сатирикон». А, две. Вот я прочитала про «Сатирикон».
Да,
там имя совершенно мне неизвестное. Вот это, там что-то.
Да, это новый для российского. русского зрителя и театра персонаж. Это, значит, такой человек Кристофер Дюран. И пьеска его называется...
Там какие-то русские имена.
Да? Да? Ну, там, да, у него такие, ну, как бы, какие-то пародийные чеховские мотивы. Ну, так, я даже не буду пересказывать, это глупо просто. Ну, вот, да, у Сизикони она репетируется, по-моему, с энтузиазмом, и должна выйти. И,
Костя Райкин ее делает.
Он, да, он хотел и должен был, по моим, так сказать, представлениям, играть там одну из ролей, но поскольку он никогда не играет там, где режиссирует, и наоборот, да? Что, на мой взгляд, очень правильно, то вот, значит, он как режиссер выступает. И вторая пьеса будет, должна выйти, я надеюсь, в театре Пушкина. Там, значит, пьеса тоже... Нет, там пьеса более известна у нас человек, у них шла, по-моему... Помнишь, была такая пьеска «Одолжите тенор»?
Да-да-да, да, Сережа Лазарев, он главный роли, да.
Вот это тот же автор... Значит, название мы столько раз перебирали и меняли. По-моему, значит, называется теперь у них там «Такая прекрасная жизнь», если не ошибаюсь. Или «Это прекрасная жизнь». Я уже забыл. Вот она должна... А мне теперь вообще все можно забывать. Можно забывать, не соображать, где нахожусь.
А вот скажи мне, автор в театре – это самый забитый человек, как и автор сценария в кино, который написал, отдал и дальше не лезьте. А в переводчик пьес, он такой же
вообще несчастный. Тень, он тень забитого человека. Он просто... Да это... Как я на радиостанции, мне говорят, мальчик, ты куда? Я, конечно, везде забитый.
Какое ты принимаешь участие? Или,
нет, ну, или нет,
ровно не что... запрещают тебе, советуются с тобой?
Нет, это все не так. Значит, я вообще для себя, ну, путем эмпирическим, постановил, что я принимаю участие, когда они этого хотят. Они хотят совета, я с наслаждением, потому что все-таки я так думаю, что я в материале, я что-то про это слышал, понимаю и знаю. Если они нам... Это я им мешаю, ради бога, но я оставляю за собой право на мнение по поводу, значит, того, что совершится. Поэтому не со мной в этом смысле хорошо, я не лезу.
А если не нравится?
Говорю.
Говоришь?
Ну, стараюсь. В общем, нет. Ну, смотря как. Понимаешь, я же понимаю, что вложен большой труд. Что люди... Никто ведь не хочет делать плохо. Ну, ты не согласен. Есть какой-то критерий, который называется успех, например. Конечно, и тут... Мы понимаем, что успех может быть достигнут дешевыми, значит, средствами. Но это большой, значит, разговор, и тогда ты пригласишь сюда, значит, критики своих приятельниц, и поговорите. Но, в принципе, для начала успех, а потом будем разбираться. А если успеха нет, если, значит, зритель не идет или уходит, что еще печальнее, то... Тогда чего что-то разговаривать тогда? Они нравятся. Люблю, чтобы нравилось. А люблю, когда спрашивают билетик. Я, может быть, этим немножко, понимаешь, в силу биографии как бы испорчен, потому что как-то, ну, если говорить, мы о Косте говорили, то еще...
С именем Аркадия Исааковича, да?
Ну, и с тех времен, и с первого спектакля, собственно, Костина, моего лица, когда... Да-да-да, позвольте. Вот. Но я тебе скажу, что билеты спрашивали, я сам там был свидетель, я просто ехал, и спрашивали за две станции метро. В метро спрашивали билеты. Это, понимаешь?
А почему, как ты думаешь?
Я потому понимаю, что хороший был.
Да, конечно. Что там в нем было особенное?
Ну, ничего. Что значит,
он такой... Нет, он хороший, но как бы это не Ефросы, не Товстоногов, не Любимов.
А это я вообще не понимаю. Дело же в том, что зритель же обмануть нельзя, понимаешь? Ты, если что-то хорошее, зритель находит дорогу. Ты... А если Ефросы или Товстоногов поставят плохой спектакль, ну, не будет. Ну, какое-то время
знаешь,
будет.
Все-таки иначе. Развлекательное шоу было больше, чем драматическое.
Нет, сегодня это так нельзя сказать, потому что ты судишь об этом. Значит, в 2017 году.
Ужас.
Понимаешь? А эта история вышла...
87.
Раньше, по-моему, она вышла. Она вышла еще до перестройки. Она до... Да. Понимаешь?
85.
Ну, где-то там. Я сейчас не вспомню. Короче говоря, это было тогда. И поэтому как это можно судить? Ну, это вообще бессмысленно. Наверное, сегодня люди пожмут плечами, как люди пожмут плечами наполовину написанного, там, наполовину, на 90% острых по тем временам вещей, люди сегодня не поймут, а что тут вообще, о чем тут речь, почему это запрещалось, почему это, и почему люди, так сказать, валом валили, чтобы это услышать. Конечно, невозможно. Ну, как возможно?
А почему это запрещалось? Это объясни людям, которые не понимают.
Невозможно.
Что особенного казалось?
Ну, потому что, я же тебе говорю.
Сатирических текстов.
Ну, время другое. Ну, все казалось, ну, все. Потому что, когда все нельзя, было же все нельзя, и когда кто-то позволял себе 2 миллиметра можно, ну, все и благодарны были. Не говоря уже о высочайших художественных достоинствах.
Кстати, тут интересная тоже такая вот рифмовка времени. А вот в эти дни, когда мы сейчас с тобой беседуем, должна выйти обновленная, возрожденная программа «Вокруг смеха» на Первом канале.
Да, ну...
С новым ведущим, вернее, с новым старым ведущим, он тоже
старый,
из нашего призыва. Ефим Шифрин. Лучше ничего, моложе ничего не нашли.
Ну, я...
ну скажи мне, что такое «Вокруг смеха» 2017?
Я не знаю.
Я не, даже не могу себе представить.
Я тебе отвечу просто. Я, во-первых, не знаю.
А что такое было тогда?
Во-вторых, я желаю им всяческого успеха. В-третьих, пусть простят они меня, сомневаюсь в нем, если это будет так же, как было тогда. Тогда, опять же, время было другое. Вся страна делала эту передачу. Все силы всей страны, Первого канала, на поиски, значит, кого-то. Выходили все-таки какие-то отдельно пишущие единицы, которых, в общем, было не так много. Там, я не знаю, Горин, Арканов, там, ну, сейчас чем будем, Саша Иванов. Люди, о существовании которых, я думаю, нынешнее поколение знает, ну, в лучшем случае, из Википедии.
Там. Жванецкий, кстати, там появился.
Ну, да. Ну, Сеня Альтов. Ну, я еще могу там назвать какой-то ряд людей, актеров там, и так далее. Ну, она выходила, я сейчас не вспомню, с какой периодичностью.
Она выходила, если тебе скажу, она вышла первый раз, это очень страшно сказать, я даже этого не знала, посмотрела специально на Википедии. В 78-м году она первый раз вышла.
Ну, вот, если не ошибаюсь,
даже, по-моему... Раз в месяц она, по-моему, выходила.
Если не ошибаюсь, по-моему, даже чуть ли не Аркадий был одним из придумщиков ее.
Иванов был бессменным ведущим.
Прошло, никто не знает, послушай меня, 78-й ты сказал?
Да.
Значит, извини, 40 лет, за 40 лет сменилось 3 страны просто.
Да.
А ты говоришь про это... Ну, наверное, дай бог, она будет другой, возможно. Она должна быть совершенно другой. Зачем вам называть ее как раньше? Ну, они решили, может,
ну,
мостик.
Бренд.
Ну, мостик. Кто помнит, кроме тебя?
Не знаю,
меня?
Еще не знаю, потому что...
Мы с тобой кроме друг друга вообще
Но для меня, конечно, это загадка. Я хочу сказать, что когда сегодня ты смотришь какие-то фрагменты из тех старых программ советского времени, из той же «Вокруг смеха», это все равно здорово. Это не устаревает, ты понимаешь? Это здорово.
Я не знаю, недавно не смотрел. Я тебе могу сказать, дело в том, что, наверное, ты покупаешься на атмосферу,
да.
И ты вспоминаешь своей памятью, твоей личной,
да.
Ксюшиной
памятью.
Одно
время.
Ну, конечно. Ты спроси у молодого человека, который рядом с тобой сидит.
Да.
Что, ты, нас сравнивать нельзя. Ну, у нас огромное количество связей, даже неосознаваемых с тем временем, понимаешь, с теми, значит, обстоятельствами и с теми людьми. Ну, позови своего там, сына своего, ну, я не знаю, ну, кого хочешь, приятеля. И пусть они скажут, я думаю, кроме изумления ничего не будет. Что это такое? А где лазерный свет? А где вообще все это?
Нет, у них другой юмор, я конечно. У них стендап-комедии эти всякие, это, да, комеди-клубы, и что у них там
это
еще?
Нет, это не другой юмор, это другое время, понимаешь? Да. И они все по-другому. Поэтому, дай бог, конечно, может быть, это будет передача, ориентированная на выживающих из ума пенсионеров.
Нет,
я же не знаю.
Знаешь что, я же готовилась к программе, как ты заметил, да?
Ты всегда готовишься.
Я даже посмотрела некоторое количество интервью с тобой, и я, там есть один точный момент, который, на котором хочется... Ты мне, скажу вам честно, дорогие друзья, Миша запретил задавать вопрос, когда лучше шутилось, тогда или сейчас.
Она все равно задает.
Нет, я хочу сказать про другое. Ты тогда сказал в одном из интервью, что высшая похвала, когда тебе за кулисы приходит там твой чувак, там друг, там жмет тебе руку и говорит, ну, старик, тебя посадят.
Ну, да.
Сегодня разве не те же времена?
Нет. Конечно, нет. Ну, конечно.
Как
нет.
Тебя, как вас еще не закрыли, говорят нам.
Но все-таки...
Ну, вот Шендеровичу говорят, как тебя еще не выслали из страны.
Тихо, секундочку. Ну, ты чувствуешь разницу? Как вас не закрыли и тебя посадят? Это... Секундочку. Закрыли радиостанцию? Это ужасно. Это глупо, и, ну, это можно отдельно обсудить. Но все равно движение есть. Понимаешь? Это, ну, только слепой. Никто не в восторге от происходящих многих вещей. Но это же мы сейчас... Нет, или готов это обсуждать. Но мы сейчас говорим конкретно. Это когда-то Гриша Горин, замечательно, тоже сказал, что рассказывайте. Вот там, что вот закрыли тогда Гриша, там, что какую-то историю, там, или шутку вырезали откуда-то, или там запретили. Ну, так шутку же вырезали, а не голову отрубили, как было еще там 10 лет назад при товарище Сталине. Поэтому движение есть, это тут даже и говорить нечего.
Ну, действительно, потому что вырезают уже начали вырезать давно. Вот мы сейчас третьи сутки обсуждаем эту несчастную Нику, из которой вырезали всех. Одни ноги остались.
Дело в том, ну, понимаешь как, ну, на мой взгляд, ну, поскольку особенность, значит, заключается в том, что никто ничему не учится, то это и будет очень медленно ползти, потому что если бы быстро учились, то ну, понимали бы, что, ну, все равно же все узнают. Но узнают неофициально. Узнают, как бы, искаженно. Даже, может быть, искаженно. Ну, покажите. Ну, вот, пожалуйста, откомментируйте. Скажите, как это ужасно. И так далее, и так далее. Вам поверят. Потому что все верят этому, значит, сооружению, телевизору. Понимаешь?
Да.
Пока еще. Ну, глупость, да и все. На мой взгляд, глупость. Такая же глупость, как с этой, значит, запретом демонстрации и так далее. Ну, это просто уже все сказали, не хочет даже повторить.
Ну, вырезают сейчас, если говорить там о каких-то шутках, то тоже их вырезают. Вернее, не вырезают, они рекомендуют шутить про это, про это, про это и про это. Ну, мы прекрасно с тобой знаем, там, ты же иногда включаешь, как у того же там Ивана Урганта, талантливого парня. Но ты же прекрасно понимаешь, что это такой вот набор разрешенного юмора.
Не, ну это отдельно. Это совершенно другая история. Он и не должен там ничего не спровергать. Не, конечно, да. Но ты
он не спровергать другое. Ксюня,
мы с тобой сейчас будем... Ксюша, мы будем сейчас вломиться в открытую дверь. Я готов вломиться и, значит, все подтвердить. Да, врезают. Да, глупо. Да, да, неправильно. Ну, это даже, я не знаю, повода для дискуссии.
Конечно. Нет, это не дискуссия, я просто пытаюсь из этого... То, что это, конечно, плохо и противно, вернее, вот для меня лично
главное,
это просто
что
противно.
А да? Ничего, самое противное, что это ничего не решает по существу.
Но, с другой стороны, я думаю, опять же, возвращаясь к прошлому времени, вот я наугад включила несколько там стареньких пленочек, которые есть в Ютубе, опять же, с твоими выступлениями.
Да.
И совершенно какой-то рассказ, который на меня произвел такое впечатление, я сижу, думаю, боже мой, это сегодня прочитать, это абсолютно про сегодняшний день. Он очень глубокий рассказ. Я тебе скажу, какой. Ты сейчас будешь смеяться.
Чуть я буду смеяться, когда я вам...
Про Марципанова в троллейбусе.
Здрасте. Во-первых, Ксюша, я не хотел раньше говорить, все, что у меня написано, это на века. Поэтому... Я сейчас мало и редко выступаю, но иногда это случается. И я вдруг для эксперимента, для самого себя, и вдруг беру что-то написанное 30 лет назад. Иногда это абсолютно мимо денег. Ну, действительно, ну, что-то там, потому что реалии ушли. Иногда я сам изумляюсь, как это вдруг воспринимается, как... Или вот фильм вот этот, который, значит, по моему рассказчику снят, ему сейчас, по-моему, я забыл, что 30, что ли, лет, он вышел в 86-м году, да, 30 почти лет. И я как-то на вечер его показал, думаю, ну, просто что, ну, в крайнем случае, извинюсь. Хохотал, дал, сидел, замечал, понимаешь?
А чем ты это объясняешь? Вот это попадание неожиданное, которое даже ты не ожидаешь.
Ну, во-первых... огромным талантом автора.
Так.
Во-вторых, наверное, какие-то вещи сохраняются просто в какой-то памяти, ну, все говорят, генетической, но тем не менее, все равно еще много, даже в новом поколении, все равно инерция советской жизни сильная, и это легко воспринимается, легко читается какие-то вещи, понимаешь, хотя вот в прямом, в реальной жизни уже многое ушло, и нету, а память осталась. Почему сегодня многие смотрят с наслаждением какие-то старые советские фильмы?
Ну, просто пытается уже...
Подожди.
Это чип такой у нас в голове просто.
Я об этом и говорю. Да. Чип. Ну, пожалуйста, пусть будет. Это чип. Вот и тут такой чип, он работает.
Потому что есть, конечно, есть оценки объективные, как ты говорил сам, плохое, хорошее, талантливое, бездарное, что в советское время дерьма не снимали. Уж слава богу. Да?
И что? Я сейчас вопрос не понял.
Все равно мы оцениваем, с одной стороны, и какие-то достоинства произведения, которое сохранилось на века, потому что оно талантливое, да? Но и в то же самое время есть некая действительно подкорка, которая работает внутри, да? Это наши юные, молодой, прекрасные.
Надо проверить.
Где такие прекрасные актрисы, такие прекрасные актеры.
Ну, конечно.
Какие сценаристы.
Ну, правильно. Ну, это правда, потому что школа-то утеряна. Ну, как уж что-то ясно, что были. Но есть очень хорошие сегодня актеры, есть очень хорошие режиссеры. Но все это, так сказать, как бы, как вы выражаетесь, не мейнстрим. А так даже можно, ну, действительно уровень и технический, не технический уровень, как бы профессиональный, скажем так. Ну, невозможно было снимать там фильм о войне в таких гимнастерках, в которых они сегодня это снимают. Ну, это не может быть.
Снимали.
Нет.
Я тебя умоляю, ты все забыл. Вот оно. Я нашла твое больное место. Ты все забыл.
Дорогие радиослушатели, мы имеем дело, значит, передача о склерозе. Ну,
послушай, у нас такие были плакатные фильмы про войну.
Подожди.
Отутюженных гимнастерок.
Я тебе не говорю... Да подожди секунду. Ты опять мне берешь какие-то плохие примеры. Нет. Но я тебе говорю, что в принципе, если человек снимал серьезное кино, а сейчас они как бы серьезно снимают кино. Они же снимают о каких-то вот баталиях Великой Отечественной войны, Сталинград. Ну как? Ну посмотри на это все.
Ну, есть, а с другой стороны, есть штрафбат. Штрафбат Достоля. Я просто хочу защитить сегодня. сегодняшнее кино от твоих инсинуаций. Потому что что ты говоришь про Сталинград и прочую гламурятину, это такое вот гламурное кино для молодежи. И вот, кстати, они дождались, что и молодежь им ответила на это кино, что они все время думают, что это для молодежи, вот чтобы молодежь помнила. Они красят разными разноцветными красками 17 мгновений весны, раскрашивают, чтобы молодежь смотрела. А молодежь им на это отвечает так, как она ответила им 26 марта, сказав им: ребята, вы нас за кого держите?
Ксюш, я хочу определить тему разговора. Мне очень сложно, потому что мы говорим сразу обо всем. Но это невозможно.
Ты знаешь, мы так всегда.
Ну, я с тобой всегда так. Я просто пытаюсь куда-то вклиниться, сказать что-нибудь.
Прокричать.
Хотя бы спасибо сказать вовремя. Ну, ты все время говоришь.
Но ты не согласен со мной?
Я не могу с тобой быть не согласен. Я не успеваю следить за ходом твоей мысли. В этом парадокс нашей передачи. Ты можешь мне сказать простые вещи там, значит, как зовут, возраст, сколько лет, что? Это я там буду отвечать. Да, понимаешь, а так, ну, невозможно. Ну, давай. Начнем. Перейдем к Трампу. Мы о Трампе.
Нет, давай, я закончила свою мысль. Скажи мне, да, вот про молодежь, которая сегодня втюхивает то, что она понимает, что это фальшак.
Вопрос.
Разве это непонятно?
Можешь сформулировать мне вопрос.
Это предложение поговорить.
Ты задаешь риторические вопросы и сама на них отвечаешь. Это понятно, отвечаю я тебе.
Ну, тогда для кого снимал этот Сталинград?
Чего ты принес Сталинград? Я его не видел.
Ну, ты сам привел его.
Не привел. Я сказал условно, я не видел фильма. Я тебе говорю, что мне кажется, что мы сбились. А речь шла о том, что были плохие фильмы, хорошие фильмы.
Советские.
Мы говорили, почему их смотрят с удовольствием. Потому что, во-первых, сидит в голове, как ты говоришь, чип памяти такой, генетический, некий какой-то, и люди помнят. Во-вторых, потому что фильмы были сняты профессионально, с идеей. Всегда в советском кино было, вы можете ее осуждать, отвергать, но там фильм был всегда связан с некоторой идеей. Добро торцевал там и так далее. Сегодня я не очень понимаю, значит, общего потока, да? Кто хороший, кто плохой, но есть...
Так.
Да.
Будем
смотри, я тебе объясню. Да? Значит, мы о кино поговорим, давай. Да и не только о кино. Смотри, все-таки, как мне представляется, да, в кино должен быть герой. Ну, все же ссылаются на Голливуд, ну, просто для примера. Но всегда есть герой, который или сделал себя сам, вопреки обстоятельствам, или там хороший полицейский, который он даже может погибнуть, но он все равно, значит, защищает.
Получается.
Послушай секундочку. Подожди секундочку. Я же пытаюсь объяснить.
Ну.
Сейчас я отвечаю, просто я тебе напоминаю, а ты слушаешь. Смотри, значит, есть некоторая внутренняя ясность, как правило. Ну, не беру каких-то исключений отдельных талантливых, да. Значит, есть плохие парни, огрубляю очень сильно, есть хорошие парни, и есть третьи, которые защищают хороших от плохих. Но сегодня, как, когда все перемешано, тебе показывают положительного героя, положительного милиционера, ты сразу начинаешь думать, так, кого-то он крышует, где-то он совсем... Это в подкорке сидит у тебя. Тебе показывают бизнесмена, который вот человек изобрел, я не знаю, чашку, компьютер, и вот он, и он поднялся, и он теперь миллионер, и все. И к нему вообще особенно вопросов нет, потому что, ну, как бы, это возможно. Это, в принципе, возможно.
Но не у нас.
Поэтому я и говорю, кто положительный герой? Настоящего, с которым ты себя ассоциируешь в обществе? Нет, он должен быть, понимаешь?
Я с тобой не соглашусь. Кстати, есть некий, как мне кажется, предмет дискуссии, повод для дискуссии, вернее, грамотно сказать. Потому что я не очень понимаю, что такое герой, с которым я себя отождествляю, с которым я себя ассоциирую. Извини меня, в 80-е годы появился гениальный фильм Балаяна «Полёты во сне на Иллу».
Послушай меня секунду.
Это был мой герой. Я понимала, про что это. Понимаешь?
Остановись.
Но он же не герой.
Остановись, пожалуйста. Я тебе не сказал
конкретно.
Нет. Ты просто подменяешь разговор. Да. Ты берешь конкретный фильм отдельный, не вписывающийся в мейнстрим. А я тебе говорю о мейнстриме, потому что это определяет. Понимаешь? Может быть, и зеркало было. То есть, мне сейчас зеркало приведет. Ты мне еще сейчас какие-то отдельные художественные...
Имеешь в виду такое народное для зрительское, зрительское кино, мейнстрим, да?
Скажи, пожалуйста, «Белое солнце пустыни» – это зрительское кино?
Конечно.
Да. Это выдающееся художественное произведение, которое, например, я люблю и любят многие. Я вообще считаю, что согласен с теми, кто считает, что истинное произведение оно должно и знатокам,
Как «Неуловимый мститель».
Ну, это, на мой взгляд, меньше, но берем «Белое солнце». Условно я говорю. Там есть положительный герой, там есть добро, зло. Я говорю тебе, на примере, вот что. А зачем ты мне сейчас расскажешь о Тарковском?
Я тебя поняла. Окей, у меня здесь тоже есть ответ.
Давай.
Там есть контекст, который очень важен. Там есть в любом, там есть идеологические оценки.
С этого я начал.
Да?
Что я сказал? Да? Ты следишь за разговором?
Я просто продолжаю.
Я тебе сказал, что там это было идейное кино.
Нас требует остановку нам сделать. Мы делаем остановку с Мишиным. Возвращаемся в программу «Дифирамб», которая из «Дифирамба», естественно, перешла в программу к «Барьеру». Мы сегодня говорим о прекрасном с Михаилом Мишиным, которого не устаем поздравлять с днем рождения. И возвращаемся к оборванной дискуссии. Итак, действительно,
я не хочу возвращаться, я хочу, чтобы меня здесь восхваляли.
Действительно, фильм, о котором ты вспомнил, «Белое солнце пустыни», выдающийся фильм. Но там, действительно, это время, гражданская война. Вот представь себе, что сегодня ты снимаешь фильм про гражданскую войну на территории России.
Я не хочу себе представлять.
Что это будет? Какой герой?
Послушай меня, пожалуйста. Ты повторяешь то, что я говорил, если ты следишь за моей мыслью. Я тебе сказал, именно поэтому проблема. Потому что тогда был герой, понятно. Это был коммунист, который рубил деревья.
Прекрасный урбанский.
Правильно? Это был, я тебе говорю, фильмы были наполнены идеей. Ты можешь отрицать эту идею, опровергать ее. А когда нету внятной, так сказать, идеи, у мейнстрима, повторяю, не вообще.
Я поняла.
Тогда вот об этом я говорю. Поэтому проблемы с героем.
Кто решить эту проблему может?
Время. Ну, время. Ну как? Ну только время, а что еще может решить? Ты какое решение принять по этому поводу?
Нет, подожди.
Это как найти национальную идею.
Именно. Ну, тогда была национальная идея. Плохая она или хорошая, она была.
Ну нельзя, правильно.
Да?
Ну как?
Она была сформулирована не обществом.
Послушай меня, она была сформулирована ведущей силой.
Конечно.
В данном случае, а в Америке это была американская мечта, и можно, так сказать, об этом долго разговаривать. Я в рамках нашей передачи, когда мне должны воскурять фимиам, и ни черта этого не делают, не готов формулировать национальную идею. Да? Какая? Сегодня читайте мои книги, вот вам национальная идея. Ну что еще?
То есть в отсутствии национальной идеи, ужасная, противная,
А потому как все натужное, как все искусственное.
Мы не можем создать и большое национальное кино. Потому что оно будет фальшивое в любом случае.
Всегда будут талантливые люди, всегда будут талантливые фильмы отдельные, всегда будет это. Но я говорю о общем, как бы, общей такой картине. Мне кажется, что пока нет общей ясности в обществе такой, да?
Угу.
Ты ее можешь опровергать, ты можешь делать фильм наоборот, как бы, антиидейно. Но ты понимаешь, анти чего. А сегодня это как бы он хороший, конечно, может быть, хороший, я не знаю, полицейский, хороший бизнесмен и так далее. Но он не олицетворяет как бы тенденцию, большинство, так сказать. Он может быть замечательный. Этот фильм будет об отдельном человеке. Вот я о чем говорил. И теперь, когда мы покончили с кино, о котором я вообще говорить не собирался, я изумлен, что в канун такого праздника общенародного.
Да. Теперь хотела про литературу все-таки еще успеть поговорить.
У нас время есть вообще на литературу?
Потому что... Миш, постой. Я хочу спросить тебя, как человека пишущего и читающего.
Молодцы.
Я ошибаюсь? Или я права, что сегодня главная литература переводная на радость переводчика?
Это я не знаю. Я, во-первых, не считаю себя профессиональным переводчиком, уж во всяком случае проза-то тем более. Это то, что произошло с этой книгой, это отдельный эпизод моей личной биографии. Там об этом немножечко написано. Поэтому я не знаю. Я мало, к сожалению, наверное, мало читаю, потому что мне, когда рекомендуют что-то, я читаю, я вижу, да, это хорошо написано, интересно. Ну, я почти не натыкаюсь на... Это еще раз говорю, это моя беда, это не вина, вероятно, литературы сегодняшней, это было бы даже смешно ее обвинять. Но я мало нахожу для себя того, чего я как бы не знал, или что меня бы удивило сильно.
Ты имеешь в виду нашу литературу, российскую?
Да, не только. Поэтому... Ты будешь удивлена, наверное, это, наверное, возрастное, что я читаю, читаю, вот с удовольствием пересиду какую-то классику и получаю это какую-то просто, эстетическое, в первую очередь.
А если проанализировать этот странный момент, у нас вроде есть некий набор авторов русских, российских, современных, которые вот считаются топовые, там Сорокин, Пелевин, там еще назовем, не буду, чтобы никого не обидеть, на этом остановлюсь. Есть, действительно, там десятка наберется хороших авторов. Но я вижу, что издательство ставку делают все равно на большие переводные романы, которые занимают огромное количество полок в книжных магазинах, и, судя по всему, их читают и покупают. Вот если говорить о читательской публике. Это что говорит вообще? С чем это связано?
Ну, я не знаю. Мне кажется, что имена, которые тобой названы, они вполне много издаются, и бесконечно, все время новые издания, и того, и другого, и третьих. Нет, я не знаю, сейчас просто понимаешь, что невозможно, все же опять начинают рассказывать про как было раньше.
Да.
Но дело
тиражи
просто,
какие?
Ну, а так. Значит, про тиражи я могу рассказать. Моя первая книжка, которая, значит, вышла тиражом 65 тысяч экземпляров. Ни одна собака меня при этом не знала. Вторая 135 тысяч. И через два дня не было их на прилавках. Uh-huh. Но сегодня, когда прошла жизнь, у меня там, в общем, как бы кто-то что-то знает, и выходит книжка, 5 тысяч экземпляров, вот это самое. Я говорю, ну как оно продается? Насыщен и перенасыщен рынок. Все есть. Ну, ты вспомни, сейчас молодые уже даже не поймут, что на сданные, на талоны от сданной макулатуры ты мог приобрести какую-то книгу. Ну, это же все перевернуто. Как можно да. сравнить? Рынок везде, да, везде да. так. Стало как везде.
Это хорошо или плохо?
Не могу сказать. Это по сравнению с тем, что было. Вообще здесь был оазис отдельный, недооцененный. На самом деле, здесь,
советский?
Ну, конечно. Здесь писатели, художники. Это были важные люди. Понимаешь, это были люди, которых уважала, как ни странно, и власть уважала, поэтому она и
прикармливала,
и прикармливала, и душила, но как бы всерьез. Это были серьезные оппоненты. Ну как? Поэтому. С вами обращались как с противником. Здесь абсолютно все равно, на самом деле. Поэтому у меня, я помню, меня приняли в этот самый в Союз писателей, у меня появилась красная книжка, но она была похожа на все важные красные книжки. И так я мог показать ее швейцару в гостинице, тот отдавал себе, потому что он не читал. Красная книжка. Понимаешь, это уважали люди. Вот. А сегодня это не так. Сегодня там. Как вот я раньше так в Америке это видел, когда да, вечером она актриса маленького театра, днем она официантка. Я говорил, что это? У нас как актриса-официант? Запросто. Только звезды позволяют себе другую жизнь.
Но все равно, мне кажется, что авторитет, он как бы и в Африке авторитет, если мы говорим о людях, к которым и прислушиваются, чье мнение важно обществу.
Это правда.
Я вспомню Мэрил Стрип, выступавшая
это
вот,
правда.
По
но...
Трампа. Да?
Подожди. Это... Я соглашусь, mm-hmm. да. Остается несколько там имен, которые да. А это были не имена отдельные, а звание было отдельное. Ты художник, ты режиссер, ты артист, ты писатель особенно. Это вызывало вообще такое общее уважение. Как бы, ну, так сказать. Было положено уважать. Я не знаю, достойно ли это. Но, тем не менее, сейчас это нет. Больше того, ведь помнишь, вот мы говорили о кино, ну, клали какие-то фильмы на полку. Ну, клали на полку, потому что клали на полку фильмы, понимаешь? Но в то же время... Ну, я не знаю, в какой другой стране замечательный Андрей Тарковский снял бы на государственные деньги, переснял бы «Солярис» или «Кишонтов».
Ты сейчас как Мединский рассуждаешь.
Я рассуждаю никак. Не секундочку.
Мне совершенно все равно, кто... Тарковский на государственные деньги.
Мне все равно, кто как рассуждает. Но это факт. От того, что это
же... Других же не было.
Секунду. Чего не было?
Денег.
У кого?
В стране Советов были деньги только государства.
Хорошо, секундочку. Но оно могло совершенно не дать денег на абсолютно не кассовую
то
картину.
Есть мы должны сказать спасибо за то, что они человека раздавили,
не
уничтожили, вышвырнули из страны.
Ксюша,
ты уверен ли в том, что именно нет. то кино, которое мы сейчас смотрим, то кино хотел снять Андрей Тарковский. Мы даже не знаем, какое количество приходилось ему.
Ксюша,
что я тебе рассказываю, ты знаешь лучше
Ксюша,
меня.
Ну, вот если ты рассказываешь, я
знаю... Додованные фильмы.
Ты же отвечаешь все время. Да. Ксюша, где воз, где панихида? Я тебе говорю, совершенно другом. Я говорю о том, что именно в силу того, что сейчас есть другие деньги, да, ну вот они есть другие деньги сейчас, не только государственные. Что, стало кино лучше? Ну нет же.
Благодаря государству оно стало хуже.
Почему?
Потому что оно решает.
Кого?
Это патриотическое, дадим денег. Да. Это про детей, подростков, которые любят родину, дадим
денег. Я подозреваю.
28 панфилов, нате.
Да? Ну, ты только что
прокат «Зеленая улица».
Послушай меня.
Ты а штрафбат, опять же, я почему привела это за точку отсчета, да. просто тоже в словах нашего министра, очень часто он именно этот фильм почему-то вызывает у него особую ненависть. Он все время его в качестве примера приводит как вредоносного антироссийского фильма.
Ксюша, мы все время расползаем под 12 тем. Одновременно мне трудно. Я могу вот удержаться в пределах 10.
Я тебе говорю, должна быть.
Ну, я о другом тебе пытаюсь рассказать. Я тебе говорю, что ты все время игнорируешь главное мою мысль. Я говорю, что в обществе была идея.
Да какая идея была в обществе?
Она, я тебе сказал, она была.
Ты был членом КПСС?
Нет, я не
ну,
был.
Ну, какая же, как уже ты можешь об этом судить?
Ксюша, я в следующий раз
идея
попрошу,
была только у членов КПСС.
Попрошу, чтобы здесь присутствовали секунданты и, возможно, медики. Ксюша, ну нельзя так разговаривать. Я тебе в одну, ты мне поешь про Мединского.
Какая идея была общества рассказывания у советского?
Ты там не жила?
Я жила. Но
мы строили коммунизм, если я напоминаю
тебе. Общество не строило коммунизм.
Я строил дико. Послушай меня. Может быть, поэтому так все и получилось. Ксюша, давай про что-нибудь другое.
Общество хохотало над теми, кто строил коммунизм.
Это неправда.
А строители коммунизма было...
Ксюша.
Сколько ты их знаешь лично?
Много. Ксюша.
Ну, назови.
Ксюша, ты видел фильм «Коммунист»?
Ну, что ты мне показываешь? Это кино.
Секундочку. Я-то про кино уже говорю. Мы же говорим про кино. Ты забыл. Понимаете, проблема, дорогие радиослушатели, в том, что Ксения Ларина забывает, о чем говорит. Напоминать ей бесконечно я не могу. Изнурился.
Шедевр, этот фильм, абсолютный шедевр, ну, потому что он выдающийся фильм.
А почему?
А не потому, что он воспевал советскую власть.
Он
воспевал человека.
Конечно, конечно, да.
В гениальном исполнении гениального артиста.
Правильно. Человека, который был положительным героем в той эпохе. Вот в чем проблема. Положительного героя.
Потому что его так изобразил автор.
Были хуже фильмы на эту тему, это правда. Ну, так это всегда так.
А ты вспомни его же.
Нет, я договорю все-таки. Понимаешь?
Запою.
Но я тебе говорю о том, что речь идет о положительном герое в обществе, а уже потом на экране. И пока ты не скажешь мне, что на эту тему мы остановились,
нет,
мы будем разговаривать.
Скажу, буду спорить, потому что...
Ксюша, ты, я сдался.
Образ, положительный образ коммуниста, он не был... Это не был запрос общества. Это кино тебе это придумывало. Оно тебя убеждало в том, что есть и хорошие коммунисты. Но что люди, которые выходили на работу и встречались с коммунистами на партбюро, я тебе уверяю, ничего хорошего они там не видели. Все прекрасно понимали, как эти люди строят свои карьеры. Например... А кино помогало власти эту проблему решить. И в этом, конечно, страшная трагедия. Но и с другой стороны, мы, может быть, тогда бы не имели такого кино. Ну что теперь, так повезло. Так уж повезло, в кавычках, как Пушкину, с умом и талантом, там, не знаю, Швейцару, Герасимову, там, не знаю, там уже Тарковскому, да? Могу там еще назвать имена.
Что же повезло, расскажи мне.
Родиться именно в это время. Что делать?
Только это я сказал, но, к сожалению, ты этого не услышала. И произвела огромные доказательные выкладки, чтобы прийти к тому, что я сказал в первую секунду и одним словом. Ксюня, я теперь с тобой согласился, потому что ты согласился со мной. Ну, если радиослушатели не поняли ни одного слова из того, что здесь происходило, то я на их стороне, чтобы ты знала.
Хорошо.
И ты виноват в этом во всем. Я не для этого пришел. Я вообще не киновед. Что ты представила? Я пришел, чтобы мне воспевали меня. У меня юбилей, слушай. Я вообще имею право на все живое. В моем возрасте я имею право спать в маразм прямо в эфире. Ну,
давай, я воспеваю тебя и спрашиваю, почему ты не пишешь ничего?
Я все время что-то пишу.
Вот я раньше, мы с тобой когда уже давно, ты писал замечательные статьи, публицистические тексты, по-моему, в «Московских новостях» это было.
Когда все было?
Это было очень давно.
У меня был такой этап.
Это было здорово.
Ну,
это было здорово.
Спасибо.
Вот почему ты не хочешь этого делать? Потому что тебе нечего сказать, не верю.
Ну, я не знаю, почему. Я меняюсь, все меняется. Ну.
Сегодняшняя жизнь, что тебе интересно? Жизнь, современная
жизнь.
Я
же в ней живу.
Так.
Ну, в ней я пытаюсь жить. Но это не значит, что я все время должен быть тем, кем я был, и писать все время статьи. Ну, у меня и перестало писаться. Или, может быть, я не так востребован, как был тогда в этом смысле. Ну, много людей, которые пишут. Очень сложно сказать что-то новое и свежее. Хочется, по крайней мере, сказать то, что все знают, ну, хотя бы как-то оригинально, как-то изящно, как-то это, да. Если это нужно кому-то и получается, замечательно. Ну, очень много людей, которые вот и на радиостанции, и в газетах, все обсказали, сказали, и обо всем
сейчас еще в социальных сетях?
Конечно, все знают, да. Я же тебе, не помню, рассказывал тебе, или меня пригласили на одну радиостанцию, и говорят, а что вы думаете, и там о чем-то. Я говорю, я не знаю. Осечка такая. А что вы думаете? А я опять про это не думал. Ну, что же я могу сделать? Ну, не думал я об этом. Понимаешь? А все обо всем сейчас думают. Огромная такая страна мыслителей.
Но это же разве это плохо?
Нет, хорошо. Нет, хорошо.
Очень все.
Да?
Много очень людей, которые активно в этой жизни себя
не так много, но
проявляют.
Да, конечно. Да? Так замечательно.
Ну вот я и спрашиваю, что тебе интересно.
Мы бы, наше поколение
стране.
Боролось за вот то, что это...
За что ты боролся, твое поколение?
Мое поколение? Это? Ну, да. Конечно, за счастье, свободу всех людей. Ну а за что мы еще боролись? Мы боролись с той стеной.
Что тебе вот в сегодняшней стране, в той, в которой ты чувствуешь с утра до ночи, в которой ты живешь, что тебе в ней интересно, что тебе в ней нравится, а что нет?
А мне всегда было одно интересно. Живые люди, которые которые их очень, ну, которые меня окружают. Мне интересно то, что всем более или менее вменяемым людям. Да? Интересные произведения, хорошая погода, чистые улицы. Значит, радиостанция «Эхо Москвы», когда она внятно ведет передачи, сейчас не будем. Вот это мне все интересно. Понимаешь, я пока еще, как, ну, мне трудно судить, но надеюсь, нахожусь в каких-то рамках вменяемости. Вот поэтому мне все это интересно. Хорошая еда, да, чтобы зуб не болел. Ну, много чего интересного.
А как дочка?
Она вот, видите, да, очень хорошо, хороший вопрос. Мне интересно, чтобы у детей моих все складывалось, чтобы у дочки или у сына, чтобы у них все было, у них, как у всех людей, есть проблемы свои, для них большие, значит, я как могу, пытаюсь, ну, как бы сказать, мешать им в меньшей степени, чем мог бы. А если удается, и помогаю чем-то. Поэтому все нормально.
Катя Мишина очень красивая девушка.
Ну, вы отца-то видели?
Да, ну, отца-то видели. Ну, вот мы как раз недавно отмечали юбилей с Татьяной Догилевой, с мамой, с Катиной мамой, и с твоим товарищем и другом. Я знаю, что вы дружите с Таней.
Ну, хорошие отношения, как мне кажется, да.
И она мне как раз рассказала, что Катя, отучившись в Америке на артистку, она все-таки вернулась в Россию. Здесь пытается найти себя как актриса.
Ну, пытается, да.
Она еще и художница у тебя? Или это увлечение?
Она занималась, нет, она занималась в художественной школе. Я считаю, что у нее могла бы быть в этом смысле, ну, хорошая какая-то. Я, ну, так сказать, как у нее рука хорошая, мне казалось. У нее
книжку свою твою оформляла.
Ну, это были детские рисунки, как-то я это придумал тогда, что мою книжку вот и рисуночками я, да, оформил. Ну, она иногда, она не бросает это полностью, она иногда берется за это и что-то делает.
Но ты бы хотел, чтобы она вот как актриса состоялась?
Я хотел, чтобы, ну, скажу банальность, конечно, но от того, что повторяешь часто, оно не становится глупее. Я хочу просто, чтобы она нашла себя в любом абсолютном качестве. Я ей буду готов ей помогать в делании вот того, чего она хочет. Это очень трудно, на самом деле, я тебе хочу сказать. Потому что у всех, как правило, у родителей же свои представления, конечно, о счастье. Вот, вот нет, она должна быть вот так, так, да, и так. И тем-то, и тем-то. Я с собой борюсь, потому что, ну, мало ли ж какие. Но я пытаюсь соответствовать ее, как бы, чаяниям. Насколько удается, это надо к ней.
Если бы тебе сегодня было 20... Ты бы что выбрал бы для себя? Куда бы ты пошел? Ну, вот в сегодняшней России, ну, 2017 года.
Ну, трудно. Не, Ксюша, невозможный вопрос. Если всерьез, это невозможно. Это просто не, я не могу это...
Но ты бы пошел бы вот в это тот университет, который ты заканчивал?
Это невозможный вопрос.
Стал бы писателем, мечтал бы быть кем?
Невозможный вопрос. Нет? Я тебе скажу, в чем не могу ответить. Потому что... Ну, ты сегодня другой.
Конечно.
Как я могу смотреть на себя того? Я тогда был, как я тогда был прав в своих 20-летних поступках. Сейчас, когда мне уже 24, я, конечно, по-другому смотрю на мир, понимаешь? Я уже, наверное, как где этот 20-летний мальчик. Не знаю, наверное, может быть, что-то другое бы сделал. Попробовал по-другому. Но от себя не уйдешь от собственных клеток, от своей генетики, от своих внутренних устройств. Вот ты родился таким, я... Вообще считаю, что 90% все-таки мы приносим сразу, из мамы, как выйдя. А остальное уже мы воспитываем себя, нас формирует окружение, общество и так далее, и так далее. Ну, все-таки мы много несем сразу. Не знаю, ну, конечно, что-то другое бы делал. Ну, конечно, пошел бы, значит, другая прическа, другая радиостанция, сидел бы сейчас с другим
человеком.
Там, наверное,
человеком. Всегда вообще были другие условия совсем в тот время. Что? В тот время были совсем другие.
Ну, как сравнивать? Ну, конечно, ну, невозможно сравнивать. Это правда вопрос, ну, не имеющий ответа, на мой взгляд. Ну, как сравнить? А это все равно, что сказать. А вот если бы вы родились там, значит, я не знаю, в 16 веке, вы бы по-другому.
Про 16 век мы не знаем, а про то, когда мы были, когда нам было 20, и какая сегодня жизнь, мы знаем.
Вот как раз мы про сегодняшнюю жизнь ничего не знаем, по-моему. Мы всегда знаем потом, понимаешь? Мы же оценить можем потом. Ты понимаешь, вот плывет косяк сельди, да, миллионы, там, сотни миллионов этих селедок, и вот этот весь косяк вдруг начинает двигаться куда-то на нерест, ну, я условно говорю, и через океан. Ты что, думаешь, селедка одна знает, куда они плывут?
Через океан. Это уже конкретное направление.
Это я тебе говорю, глядя сверху, с вертолета, я понимаю, куда они плывут. А ты спроси изнутри, он знает? И кто там из них вообще хорошая селедка, плохая? Ближайших знаешь, рядом плывет плохая.
А ты бы хотел, как селедка, уплыть через океан?
А я и плыву. Я и плыву вместе с тобой. Мы все плывем через океан. Вы просто не понимаете, а я понимаю, что я с вами сделаю.
Миша, я желаю тебе книгу. большую.
Не успел.
Не в смысле не большую книгу, которую там тебе должны вручать, а книгу, мне кажется, я тебе сейчас говорю всерьез, что ты очень талантливый человек.
Спасибо.
Но ты очень самокритичный человек. Так надо все-таки. Вот люди, люди вообще, они только вот выпили стакан воды и роман написали. Понимаешь? Да. Потом выпили еще стакан воды и фильм сняли.
А
и
я...
для этого им совершенно не надо быть, сомневаться в себе,
а
думать.
Я третий стакан воды и в туалет, понимаешь? Ну, извини, конечно, не надо это.
Нет, конечно, я желаю тебе книгу. Мне кажется, что тебе она пойдет роман. Это твой размер. Ну, твой.
Не комментирую. Спасибо. Да, спасибо.
Любим тебя и всегда ждем.
Спасибо большое вам, радиослушателям «Эхо Москвы». И вот это действительно... Ну, приятно у вас. Правда, приятно у вас быть, потому
прости
что всегда...
Прости меня за все.
Нет, всегда поговоришь, потом выходишь, вспоминаешь, о чем был разговор.
Прости меня за все.
Ксюшечка, я тебя люблю. Спасибо всем.